Лекция девятая. Проблема в подлинности слова о полку Игореве. Особая проблема, возникающая при изучении слова о полку Игореве, это проблема его подлинности. Уникальность художественной формы слова, его жанровая специфичность, светскость его тематики, свобода от церковной фразеологии выделяют его из большого количества летописных и житийных текстов, которыми наполнена сохранившаяся часть, дошедшая до нас древнерусской, древнекиевской литературы. Не похоже слово о полку Игореве на другие памятники, и утрата рукописи, рукопись, найденная Мосиным Пушкиным, исчезла во время войны 12-го года, напоминаю, сгорело и все собрание его рукописи, породили сомнения в подлинности слова, прежде всего у ученых-историков. В Москве тогда развивалась школа скептического отношения к историческим источникам, противовес публикациям древних текстов самого разного толка. Главой скептической школы был историк, профессор Московского университета Ткачиновский. Он читал лекции в университете, читал лекции для широкой публики. И точка зрения Ткачиновского, как и его последователей, заключалась в том, что памятник надо датировать тем временем и соотносить с той исторической обстановкой, к которому относится список, рукопись, его до нас донесшая. Так, в частности, Ткачиновский полагал, что правда русская, древнейший свод законов, созданный Ярославом Мудрым, это памятник XIV века, потому что древнейшая рукопись относится к этому времени. Повесть временных лет он также датировал XIV веком, потому что самый древний, самый старый ее список, это, как известно, Лаврентьевский список 1377 года. В воспоминаниях Ивана Александровича Гончарова, русского писателя, который в 30-е годы учился в Московском университете, и Слависта Бадянского, студента тех же лет, до нас дошли известия о том, как Александр Сергеевич Пушкин вступил в спор с Ткачиновским во время одной из его публичных лекций в университете и говорил ему о том, что есть два обстоятельства, которые очень трудно объяснить, если допустить, что слово создано не в XII веке, а в какое-то новейшее время, более позднее время. Это темные места слова о полку Игореве, которые раскрываются постепенно. И второй вопрос задавал Пушкин. А кто же мог быть автором этого гениального произведения? Мы же знаем всех, говорил Пушкин. Следует отметить, что недоверие к слову о полку Игореве возникает только после 1812 года, после исчезновения рукописи. Но у слова о полку Игореве были страстные защитники, люди, считавшие слово о полку Игореве, являющееся гордостью не только русской, но и славянской культуры, нуждается в очень внимательном и тщательном исследовании. Один из таких ученых, исследователь, очень много сделавший для изучения русских и славянских древностей, Константин Калайдович, обращался неоднократно к Мосину Пушкину с вопросами о том, где, как и при каких обстоятельствах он купил рукопись со словом. Какого она была вида, эта исчезнувшая рукопись? И даже предлагал составить такой акт, из которого бы явствовало, что слово о полку Игореве, подлинная рукопись, которую видели русские ученые, Карамзин, Ленин, целый ряд других, чтобы они оставили описание этой рукописи и, запечатав это описание печатями, подписями, положили на вечное хранение в Государственный императорский архив. Естественно, что эти разговоры огорчали Мосина Пушкина. Он потерял все свое собрание в войну 12-го года. Погиб его сын, на которого он рассчитывал как на продолжателя своего дела по собиранию русских древностей. И Мосин Пушкин отвечал на эти вопросы не очень охотно. И ответы его очень немногочисленные. Ну вот сохранилось письмо Мосина Пушкина, письмо 1813 года с ответами на вопросы Калайдовича. Калайдович сразу стал задавать эти вопросы после гибели рукописи. Ответы Мосина Пушкина были очень скупы и не всегда окончательно понятны. Он писал, что приобрел рукопись в Ярославле у бывшего игумена Спасо-Преображенского монастыря, описывал состав рукописи и почерк, который он считал полууставом конца XIV – начала XV века. Здесь Мосин Пушкин ошибался в дате. В настоящее время – по языковым данным, согласно наблюдениям лингвистов, рукопись датируется XVI веком. Слово находилось из описания Мосина Пушкина в формате, в сборнике большого формата, размером в лист, содержащим летопись. В конце летописи, писал Мосин Пушкин, находилось несколько переводных повестей киевской поры. Сказание об Индийском царстве, повесть о Бакире Премудром, Евгеньево деяние, фрагмент русского переложения византийской поэмы о Дигенисе Акрите, народной поэмы. В конце этой летописи находилось среди этих повестей слово о полку Игореве. Калайдович, неутомимо искавший следы слова в рукописях и какие-нибудь сведения, которые можно было бы где-то добыть, связанные с приобретением слова о полку Игореве, в 1818 году неожиданно обнаружил рукопись, псковскую по происхождению, содержащую апостольские чтения, богослужебная рукопись. Это так называемый псковский служебный апостол. В этот апостол входят выписки и выдержки и фрагменты апостольских чтений, апостольских деяний, апостольских посланий, которые используются во время храмовой службы православной церкви. Вот в конце этого апостола, после основного текста, книга так и называется «Апостол», в конце апостола, после основного текста, была написана приписка писца Домида, который апостол этот переписал. Переписка датирует рукопись и время написания самой писцовой записи Домидом 1307 годом. Вот эта приписка к псковскому апостолу. В 1307 году, сего же лета, быть бой на русской земле, Михаил с Юрием, о княжении Новгородское. Это начало XIV века. Имеется в виду междоусобные войны князей Михаила князя Тверского и Юрия князя Московского за княжение Новгородское. При всех князях, пишет Домид, сеешься и растяша усобицами, гняша жизнь наша, то есть погибала жизнь наша, в князях Которы, Которы – это древнерусское слово, означающее усобицы, ссоры, распри, и веца скоротишися человеком. Запись эта поразительна, потому что она в чуть переделанном виде повторяет текст слова о полку Игореве. Автор слова писал, и писал неодобрительно, о войнах Олега Святославича, деда героев Игорева похода, тогда при Ользе Гориславличе, сеешься и растяшат усобицами, погибашет жизнь наш Божьего внука, княжек крамолых вец и человеком скратишися. Тогда при Ольге Гориславиче, читаю в переводе, засевалась и росла усобицами, погибала отче на дождь Божьего внука. Так автор слова называл древнерусский народ. Внук – дождь Бога, дождь Божий внук. И крамолов княжих, в крамолых княжих век человечий сокращался. Эта приписка к псковскому апостолу 1037 года снимала подозрение в поддельности слова. Она означала, что слово читалось в начале XIV века, и такая уместная выписка из него, осуждение княжеских междоусобных войн, была сделана писцом Домидом в 1037 году. После находки псковского апостола сомнения в подлинности слова стали утихать. В 1852 году был найден еще один памятник, который фактически решает многие проблемы, связанные с доказательством подлинности слова о полку Игореве. В собрании рукописей Ундольского, это колоссальное собрание, оно хранится сейчас в Москве, в Российской государственной библиотеке, был найден список XVII века, повести о Куликовской битве, известной в науке под названием «Задонщина». «Задонщина» – небольшой, но очень интересный текст, который относится к молодой, только что начинающей складываться литературе Московского княжества. Содержание «Задонщины» – эмоциональный рассказ о Куликовской битве 1380 года и о победе, которая способствовала возвышению Москвы, способствовала тому, что Москва стала лидером среди других русских княжеств в борьбе с татарским игом. Битва была за Доном, на поле Куликовом, и в одном списке, самом древнем списке конца XV века, этот памятник был назван Задонщиной. В других списках Задонщина называется торжественно, иначе слово о Задонском бое, о том, как Господь даровал князю русскому Дмитрию Ивановичу и русским воинам победу на проклятого Мамая, царя и хана татарского. А тут в списке 15 века было названо, текст был назван Задонщиной. И это название, как более короткое и достаточно уместное, было принято и в современных научных исследованиях. Задонщина создана была, по-видимому, до 1393 года. В 1393 году под ударами турок пала Великая Тырнава, столица Второго Болгарского царства. Речь идет уже о временах османского, турецкого нашествия на Южную Европу. И Болгария, а потом и Сербия, или, так сказать, это было совместное время движения турок на южных славян, оказались в распоряжении Турецкой империи Османской. Турецкое иго длилось в этих славянских землях до конца, фактически до 70-х годов XIX века. Это было многовековое турецкое иго. Так вот, Великая Тырнава, столица Второго Болгарского царства, пала в 1393 году. А в Задонщине есть фраза о том, что весть о победе на Куликовом поле русских воинов над ханом Мамаем, слава об этой победе понеслась по всем странам, до Рима и до Тырнова. В списке называется Торнова. Этот город называется в одном из списков. То есть очевидно, что Задонщина была написана тогда, когда Великая Тырнова еще была столицей. Это упоминание Тырнова позволяет датировать Задонщину периодом с 1380 по 1393 год. Это датировка академика Тихомирова. Таким образом, Задонщина – очень ранний памятник московской литературы, отразивший усиление власти и значение московского князя. И для прославления исторической победы на Куликовом поле, использовавший текст слова о полку Игореве. Когда мы открываем текст Задонщины, то сразу натыкаемся на фразы, известные по тексту слова о полку Игореве. Вступление к слову о полку Игореве, где упоминается баян, складывающий славы, песни, прославляющие первых русских князей, отразилось в самом начале Задонщины. «Лучше бы нам, братья, начать оповедать иными словесы о похвальными сих нынешних повестях, начаши те повидать и по делам, и по былинам, проразимся мыслью по землям, помянем первых лет времена и похвалим вещего баяна, гораздо лучца в Киеве». Возникает пересказ слова о полку Игореве с некоторыми отличиями, имеющими художественное и идейное значение. Но вот возникает фраза, которая уже полностью воспроизводит текст слова о полку Игореве. Мы помним бравурное начало, радостное начало выступления князя Игоря в поход. «Кони ржут на суле, звенит слава в Киеве, трубы тубят в нове городе, стяги стоят в путивле». А вот текст Задонщины. На Москве кони ржут, звенит слава по всей земле русской, трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпугове, стоят стяси у Дона Великого на Брезе. И дальше, если мы идем по тексту Задонщины, то мы видим все время или прямое использование текста слова, или перелицовку его применительно к событиям Куликовской битвы. Основной принцип, который использовал автор Задонщины для переделки текста слова о полку Игореве, это использование тех или иных сообщений с обратным знаком, контрастно. Если в слове о полку Игореве солнечное затмение предшествовало выступлению князя Игоря в поход и предвещало недоброе, это было зловещее предзнаменование, то в Задонщине возникает образ ясного солнца, который на небе сияет и повидает князю Дмитрию Ивановичу Великому, князю московскому, который едет на своем коне, выступая в поход, ясный путь. Это типичный пример того, как Задонщина использует текст слова. Не одна, не две фразы, а весь текст Задонщины, за некоторым исключением, построен на использовании текста слова о полку Игореве. Плач Ярославны, замечательный плач, укор, моление, заклинание, перелицовывается на плач московских жен, оплакивающих бояр воевод, павших на поле Куликовом во время кровопролитной брани и так далее. В Задонщине есть и свои эпизоды, созданные автором, То есть только этому тексту принадлежащий, тексту Задонщина. И автором, по-видимому, москвичом конца XIV века. Один из них – эпизод о том, как смеются над Мамаем фряги. Мамай бежит с поля Куликова в Кафу, в старинную итальянскую колонию, населенную фрягами. Фряги – итальянцы в старорусской терминологии. И фряги смеются над Мамаем. «Не бывает тебе в батыя царя». Другой эпизод, тоже самостоятельный, в Задонщине, так сказать, созданный. Описание бегства татар. Татары плачут, повторяя некоторые формулы и обороты русских плачей. Новым по сравнению с текстом слова, фрагментом Задонщина, новым фрагментом Задонщина по сравнению со словом, является описание счета павших на поле Куликовом. Это элемент воинского повествования, идущий, несомненно, не только от литературной традиции, но и от самой горькой действительности. Князь Дмитрий велится считать павших на поле Куликовом и всех похоронить. А мы, братья, обращаясь к Владимиру Андреевичу Серпуховскому, своему двоюродному брату и одному из руководителей победы на Куликовом поле, идем в свою Залесскую землю, городу Москве, добыв себе чести, славы и славного имени. Так кончается Задонщина. Это очень интересный памятник, памятник эмоциональный, содержательный в историческом и политическом смысле. Она выражает и разрабатывает важнейшую идею своего времени, необходимость единства русских земель, и делает это, увлеченно используя текст слова о полку Игореве, откликаясь фактически на основной призыв слова, призыв русских князей к единению. Исторический факт Куликовской победы становится для автора Задонщины неопровержимым доказательством правоты или единства. Единство – сила, доказывает Задонщина. И Задонщина, даже вопреки действительности исторической, указывает новгородских посадников, погибших во время боя, хотя, как мы знаем по летописи, Новгород не принимал участия в этом походе князя Дмитрия против Мамая. Задонщина перечисляет тверских бояр, павших на поле боя, хотя Тверь в это время была враждебна Москве и так далее. То есть вся русская земля, согласно тексту Задонщины, пришла на помощь Москве, и Москва отстояла русскую землю от посягательств Орды, от хана Мамая. Добавим, что содержание Задонщины позволяет говорить о ней как о средневековом сочинении, в котором отразился мотив реванша, отплаты. Это мотив мировой эпической поэзии, ярко выраженный, например, в испанской песне «О моем Сиде». Очень важным обстоятельством является то, что Задонщина была не единственным московским текстом конца XIV – начала XV веков, который использовал произведения старой киевской литературы. Дмитрий Сергеевич Лихачев очень удачно назвал это обращение к культуре Киевской Руси идеей киевского наследства. В это же самое время древнейшая русская летопись, повесть временных лет, используется для создания первых московских летописей. Первое московское летописание, первые летописи Москвы, используют повесть временных лет. И московские летописцы призывают писать так, как писал Сильвестр, тот, который оставил приписку к Лаврентьевской летописи. Сильвестр Выдубицкий, игумен Выдубицкого монастыря, один из создателей повести времена. «Писать так, – пишет московский летописец, неизвестный нам по имени, – не обинуяся всю правду о князьях и событиях, как писал Сильвестр, вот создатель повести временных лет». Кроме того, один из выдающихся, можно сказать, основоположных текстов литературы Киевской Руси, слово о законе благодати, используется в это время в тексте очень красивым, очень печальным, очень существенным для создания идеологии московской государственности. В слове житии Дмитрия Ивановича, царя русского Дмитрия Донского, созданного в самом конце XIV, начале XV века, жития стали создаваться как торжественные слова, поэтому вот описание жизни и смерти Дмитрия включено в текст памятника, который называется «Слово о житии». То есть это такая особая модификация житий, создающаяся в это время, в конце XIV, начало XV века. Так вот, слово о житии Дмитрия Ивановича, царя русского, вставлен в фрагмент слова о законе благодати. Тот самый замечательный фрагмент, который следователи называют стихотворением в прозе. Похвала князю Владимиру, который, подобно древним апостолам, просветил русскую землю христианством. Включение этого фрагмента из слова о законе и благодати в слово о житии Дмитрия Ивановича сопровождается дополнением. Князь Владимир просветил и ввел христианство в Киевской земле, а князя Дмитрия хвалит вся русская земля за то, что он освободил русскую землю от власти татарского хана Мамая. Еще есть примеры обращения к памятникам киевской литературы XI-XIII веков. Так в рукописи XV века мы встречаем тексты памятника XII века «Слово о князьях», призывающие к прекращению княжеских междоусобиц и к миру между князьями. Вот это важный момент. Я подробно рассказываю об этом, потому что на это надо обратить внимание. Использование задонщины словом о полку Игореве был не единичный уникальный случай. Это была общая тенденция политического и культурного развития московской литературы той поры. Даже как Москва в архитектуре повторяла формы древних русских, новгородских и киевских храмов, точно так же литература обратилась к киевскому литературному наследству. На базе его создавалась литература новой земли, нового княжества, ставшего великим княжеством московским, а впоследствии московским царством. Задонщина плохо сохранилась, ее не всегда понимали переписчики. Она известна только в 6 списках с очень большими утратами текстов. Эти списки и дефектами, утратами и дефектами списков. Эти списки похожи друг на друга, и в то же время между ними есть отличия. Очень часто переписчики задонщины проявляли такое творческое начало, переделывая непонятный им текст. Дело в том, что сам автор задонщины был, по-видимому, не очень умелым профессиональным писателем. Не был он профессиональным писателем. У него очень нечеткая композиция повествования Куликовской битвы. Когда он идет вслед за словом полку Игореве, то композиция слова, вслед за композицией слова, то он строит текст более-менее в строгом ключе, композиционном. Но очень большое место в задонщине занимают стилистические повторы. И в основном это повторения, описывающие раз за разом ход все той же самой Куликовской битвы. Может быть, эти повторы были причиной того, что один из редакторов, переписчиков задонщины, создавший самый, написавший самый старый список конца XV века, Кирилл Белозерский, этот список принадлежал перу известного книжника XV века, Ефросина. Он оказался сокращен именно потому, что эти повторы оказываются очень утомительны в тексте. В рукописи Ефросина текст задонщины короче почти наполовину. И трудно понять, почему он короткий, этот самый старый список. Может быть, в распоряжении Ефросина был дефектный текст. В списке нет всей второй части. Описание победы русских на Куликовом поле. Нет ни фрягов, ни смеха фрягов над Мамаем, бегущим с поля боя. Ни описание похорон павших на поле Куликовом. Ни известия о возвращении Дмитрия его брата Владимира в Москву. Кончается все первым этапом столкновения русских с татарами, когда русская сила отступает перед татарской мощью и заканчивается все плачем русских жен в списке Ефросина. Потом, как мы знаем из других источников, исход боя решил засадный полк, который переломил ход битвы. И вторая часть битвы, описание, есть в полной пространной задонщине. Так же, как и в сказании Мамаевом «Побоище», тоже памятники московской литературы начала XV века, который очень подробно описывает события Куликовской битвы. Трудно сказать, почему этот список Кирилла Белозерский, так самый старший список, такой сокращенный. Кирилл Белозерский – это список из Кирилла Белозерского монастыря. 5 списков из 6 передают пространный текст задонщины, содержащий вторую часть. 1 список Кирилла Белозерский – короткий. Причем особенность этого списка, списка Ефросина, заключается в том, что он менее всего похож на текст о слова о полку Игореве. Вот это очень важно. Это вопрос, который поставил перед исследователями задачу разобраться в соотношении списков задонщины. Но пока мы сделаем небольшое отступление, чтобы рассказать, как развивалась проблема утверждения подлинности слова. Итак, с обнаружением задонщины памятника, который так основательно использовал текст слова о полку Игореве, пространной вот в этой большой подробной задонщине, конечно, прекратились все сомнения в аутентичности слова, и подозрение, что слово не является древним памятником XII века, а создано в XVIII веке. Голоса скептиков умолкли, и умолкли надолго, до конца XIX века. Но вот в конце XIX века французский славист Луи Леже высказал предположение такого рода. Нельзя ли перевернуть гипотезу? Это очень остроумно. Почему же мы все так упрямо считаем, писал он в своей книге 1890 года, что слово было основанием задонщины, а не могло ли быть наоборот? Он поставил вопрос, который долгие годы оставался без ответа, потому что бурные политическими событиями XX век не давал возможности так уж внимательно изучать славянские древности. И вот накануне Второй мировой войны французский славист, профессор Андре Мазон, профессор Сорбонны, один из известнейших скептиков, относящийся с подозрением к слову о полку Игореве, просто трактующий его как позднейшую подделку, начал читать в Сорбонне в 1938 году курс лекций, посвященный слову. Эти лекции были собраны им в книгу, которая вышла в 1940 году. Она так и называлась «Слово о полку Игореве». Это большая книга. Мазон – известный специалист по классической русской литературе, настоящий ученый, он занимался Тургеневым, Гончаровым, и он занялся словом «полку Игореве». Основное положение Мазона заключалось в том, что задонщина – прекрасный подлинный памятник средневековой русской литературы, а слово о полку Игореве – это подделка. Это текст, который вышел из окружения Мусина Пушкина. Он думал, что автором слова о полку Игореве, так думал Мазон, мог быть или сам Мусин Пушкин, или Бантыш Каменский, один из первых издателей слова. Крупный тоже чиновник и вельможа, чиновник в правительстве Екатерины, заведовавший дипломатическим архивом империи, знаток рукописи. Основанием для того, чтобы делать такое предположение, было то, что в слове о полку Игореве есть фраза, что Игорь и Всеволод, герои слова о полку Игореве, пошли поискать града Тмутаракани, говорят бояре князь Святослав, истолковывая его мутный сон. Вот это очень интересная особенность многих толкований, интерпретаций, датировки слова, когда берется одна фраза, одно выражение, и на этом основании строится вся концепция датировки или характеристики идейного смысла, не обращая внимания на другие поддерживающие или опровергающие факты того же самого текста. Только один факт. И вот эта фраза о том, что Игорь и Всеволод, герои слова о полку Игореве, пошли поискать града Тмутаракани, была очень важной для концепции Мазона. По мнению современных историков, что такое Тмутаракань? Вот современные историки, археологи, исследовавшие эту древнюю Тмутаракань, это древняя византийская колония Таматарха на Азовском море. В новое время это Тамань находится на этом месте, на этой территории, в таком пространственном смысле. В XI веке это место, этот Тмутаракань, было центром русского княжества, находящегося в приазовских этих землях. И это Тмутараканское княжество принадлежало черниговским князьям. Вот один из первых черниговских князей, сын Владимира Святославича, родной брат Ярослава, с которым они все время враждовали, делили с собой Киевскую землю по Днепру. Ярослав владел Киевской стороной, Мстислав владел Черниговской, вот этой левой стороной, Приднепровской. Так вот, этот Мстислав был князем Тмутараканским. Вот со времен Мстислава эти Тмутараканские земли, которые вошли в состав владения русских князей еще во времена Владимира, они входили в состав черниговских владений. С точки зрения Мазона, слово о полку Игореве создавалось в кругу вельмож двора придворных Екатерины II, чтобы оправдать ее завоевание на северном побережье Черного моря. Блистательная победа военачальников, полководцев Екатерины, которые призывы купили территории Российской империи, северное побережье Черного моря, и в том числе территорию древней Тмутаракани, с точки зрения Мазона, нуждались в исторической поддержке. И вот Тмутаракань называется Черниговской территорией в тексте слова о полку Игореве. Поэтому, чтобы оправдать завоевание Екатерины на этом северном побережье Черного моря, создается слово о полку Игореве. Никаких доказательств своей точки зрения в этой теории у Мазона не было, и он привести их не приводил, и не мог их, по-видимому, привести. Аргументации не было, это был просто некий взгляд на ситуацию, факт литературно-политической интерпретации, факт позиции исследователя. Мазон ведь знал о существовании псковского апостола и выписки из слова о полку Игореве, которые там читаются, уместным образом, уместным по отношению к основной теме, княжеским усобицам, ситуации на Руси, северо-восточной Руси, северо-западной Руси, начала XIV века. И Мазон по отношению к этой выписке и слова о полку в составе псковского апостола объяснял происхождение этой выписки следующим образом. Он говорил, что это общее место. Это лоца коммунис, так сказать. Это формула, это повтор, который может встретиться в любом другом древнерусском тексте этой ранней средневековой поры. Но, тем не менее, ни в одной рукописи, ни сам Мазон, ни кто-нибудь другой из его последователей второго такого текста до сих пор еще не нашел. Обсуждением теории Мазона и проблемы подлинности слова взволновал, конечно, весь славянский мир. Этим занимался первый конгресс славистов. Первый конгресс славистов, первый съезд славистов, он был вот в самом начале мировой войны, в 1940 году, уже война фактически началась. Съезд был в Белграде, собран он был сразу после выхода книги Мазона в 1940 году. Белград уже бомбили, материалы этого съезда в защиту слова о полку Игореве сами стали раритетом, потому что все издания этого съезда были уничтожены, сгорели в Белграде. Но, конечно, они остались, это очень редкие, раритетные библиографические издания. Началась Вторая мировая война. Сразу после войны начались выступления русских и зарубежных славистов. Николая Кальнича Гузя, Романа Чайкапсона, Александра Владимировича Соловьева по поводу подлинности слова о полку Игореве. И вот критически рассматривали теорию Мазона в разного рода статьях. И в 1962 году, немножко поздно уже, но тем не менее, так сказать, это появилось, в Ленинграде вышел сборник работ русских советских ученых, где подробно рассматривалась проблема вторичности задонщины, очень основательно, по разным направлениям, вторичность задонщины по отношению к слову о полку Игореве. Книга так и называлась «Слово о полку Игореве», полемично, «Памятник XII века». Это 62-й год, 1962 год. А в 1963 году, совершенно неожиданно для русского исторического сообщества, появился доклад Зимина, московского историка, очень хорошего знатока старинных рукописей, и не только рукописей, но и в историческом смысле всей истории источников русского XV и XVI века, который в своем докладе, который он делал в Пушкинском доме в 1963 году, утверждал, что слово было написано на основе задонщины в XVIII веке. Он, в отличие от Мазона, считал, что слово о полку Игореве – великолепный текст. Мазон считал, что это подделка. Текст нескладный, невадный с литературной точки зрения. А Зимин считал, что это прекрасный текст, но текст XVIII века. Вскоре после этого Зимин выпустил небольшую книгу. Вышло всего 100 экземпляров этой книги. Академическое начальство запретило широко распространять, это было рукопринтное издание, и предназначило эту книгу для обсуждения только авторитетными учеными. Вот эта книга называлась так. Она и сейчас существует в очень ограниченном количестве, но часть экземпляров, конечно, сохранилась. «Слово о полку Игореве. Время создания. Источники текста». В этой книге Зимин развивал то, о чем подробно рассказал в докладе, и делал главный вывод. Слово о полку Игореве – это замечательный памятник. Вот вывод Зимина, который я уже упомянула, и в этом отношении его отличие от взглядов Мазона. Но это только памятник вот XVIII века. Скептицизм Зимина в отношении слова о полку Игореве опирался на несколько направлений его исследований. Это уже было не просто изложение концепта, это было исследование определенной, так сказать, методологии вооружен Зимин, рассматривая проблему соотношения слова и задонщины, проблему не подлинности, так сказать, не аутентичности слова. Первое несоответствие XII веку, которое находил Зимин в слове, это анахронизма памятника. С точки зрения Зимина, автор слова о полку Игореве недостаточно хорошо знал реальную действительную историю Руси XII века, ну, средневековую раннюю историю, и допустил целый ряд оговорок, неточностей, которые выявляются теперь. Зимин указал их несколько, он их выявил. Но я назову три из того, что он выявил, три самых бросающихся в глаза и вызывающих вопросы. Почему жена князя Игоря называется Ярославной? Ведь она должна называться по мужу. Она должна называться княгиней Игоревой. Ярославной должна называться, может называться только княжна. То, что Ярославны нет имени, это в порядке вещей. В летописях часто не сохранялись имена княгинь. Но каждый раз княгиня называется по имени мужа, а не отца. Это одно его замечание. Затем Зимин обращает внимание на то, что Буйтур Всеволод говорит Игорю о своих воинах-курянах, как будто бы он, Всеволод, является курским князем. Но никаких сведений о том, что брат Игорь Всеволод был курским князем, в летописях нет. И это для Зимина является свидетельством неточности, плохого знания автором слова исторической действительности XII века. Третье замечание, которое тоже хотелось бы назвать, оно тоже, так сказать, выглядит очень интересно, так сказать, и любопытно в свете всех этих обсуждений проблем и наличия анахронизма в тексте слова. Зимин упоминает о том, что Всеслав Полоцкий, это князь-оборотень такой, обладающий волшебной силой, о нем есть специальный фрагмент в слове о полку Игоре Франко, даже когда-то называл это отдельной песней о Всеславе Полоцком, вставленном в текст слова. Так вот, Всеслав Полоцкий – это князь XI века. Он, находясь в Киеве, слышал звон Полоцкой Софии. Он несколько месяцев, 7 месяцев был киевским князем. По происхождению князь Полоцкий. И в Полоцкой, находясь в Киеве, он слышит звон Полоцкой Софии. Полоцкая София, пишет Зимин, упоминается в летописи, как храм, построенный только в XIII веке. Вот эти три анахронизма он отмечает в слове, как несоответствующие действительности. На это надо сказать следующее. Статья и книга Зимина, его сомнения, его скептицизм в отношении слова оказались в высшей степени полезными для изучения слова о полку Игореве и задонщины, и весьма поучительными для исследователей, поскольку они потребовали точного и тщательного комментирования упоминаемых в тексте фактов. Дело в том, что никто так скрупулезно, так тщательно к слову о полку Игоря не подходил, не обращал внимания на эти детали, ограничиваясь общим, там, по большей части, таким восхищенным анализом текста слова о полку Игоря. Посмотрим, какие пояснения можно дать к указанным Зиминым анахронизмам. Действительно, княжеские жены в Киевской Руси назывались по имени мужей. Но в некоторых случаях, в летописях, мы можем эти случаи указать, если это была дочь очень значимого князя, если этот князь пользовался большим авторитетом, она могла, промелькнув летопись без каких-либо подробностей, быть упомянута по имени отца. Так мы знаем, что дочь Андрея Боголюбского называлась Андреевна, хотя она была уже замужем в это время. Всеславно встречаемы в летописи и другие случаи. Их немного, таких известий, но они в летописи есть. Что касается Полоцкой Софии, то действительно каменная София в Полоцке – это XIII век. На раскопке археологов Ленинградского университета, в частности, раскопки профессора Каргера, который копал именно Полоцк, обнаружили, что под каменным основанием храма, это было задолго, до работы Зимина основания храма XI века. И сейчас точно установлено и принято во всем археологическом историческом мире, что Полоцкая София – это один из трех софийских храмов, одна из трех Софий, отмечавших три центра Руси – София Киевская, София Новгородская, София Полоцкая, и поставлены они были в XI веке. И последнее насчет курян. Но София Полоцкая была деревянной в XI веке. И последнее насчет курян. Дело в том, что действительно Всеволод не называется в летописи курским князем. Но дело в том, что никто и другой не называется в это время курским князем. А отец Всеволода Игоря, князь Святослав, князь Черниговский, владел Курском. Этот город входил в его владение, в пределах Черниговского княжества, находившийся город Курск, входил в состав вот юрисдикции и владения Черниговского князя. Так что нет оснований думать, что Курск не был городом Всеволода. Таким образом, мы видим, что эти анахронизмы могут быть опровергнуты или рассмотрены под другим углом зрения. Но, конечно, нужно искать, нужно исследовать, нужно сопоставлять. Главным же доводом Зимина и главной его работой по доказательству позднего происхождения слова о полку Игореве было его сопоставление текстов слова и задонщины. Выводы исследования Зимина были ошеломляющими и резко противоречащими общепринятой точке зрения. Зимин доказывал происхождение слова от пространной, поздней, по его выводам, редакции задонщины, созданной не ранее XVI века. Краткая первоначальная задонщина, вот задонщина Ефросина, по мнению Зимина, слово не знала, имела устное происхождение. Иной Кирилл Белозерского монастыря Ефросин записал в XV веке устно-поэтическое произведение о Куликовской битве, вот оно кончалось плачем о погибших, оно не содержало, как ни странно, описание победы, а заканчивалось вот этим плачем, и там почти нет никаких полных и таких развернутых фраз, связанных со словом «полку Игореве». Работа Зимина произвела, конечно, огромное впечатление и разворошила, так сказать, страсти в изучении этих проблем. Она не ограничилась только текстологическими вопросами, она затрагивала и другие аспекты изучения слова. Так Зимин, рассматривая слово как выдающееся создание оригинальной русской литературы XVIII века, называл в качестве автора, ведь это очень важная проблема. Вспомним, что Пушкин говорил, а кто же написал? Мы же знаем всех, кто писал вот совсем недавно, в XVIII веке. Зимин называл в качестве автора Иоэля Быковского, архимандрита Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле, первого владельца рукописи слова, Дамусина Пушкина, высокообразованного человека, ректора Ярославской духовной семинарии, автора нравоучительной книги «Истина», изданной в 1787 году. Зимин установил многие факты его биографии и его такого, ну, человеческого и культурного облика, так сказать, ректора, любимого студентами, писавшего, много писавшего, интересующимся современной литературой. Происхождение темных мест слова Зимин объяснял, ведь это второй пункт, который затрагивал Пушкин, гениальным в своих возражениях к Кочановскому. Происхождение темных мест в слове Зимин объяснял неразборчивостью почерка Иоэля, начертаниями западно-русской скорописи. Иоэль по происхождению был белорусом. Плохо эта скоропись Иоэля была плохо понята первыми издателями. То есть Зимин предполагает, что издание шло по рукописи, написанной рукой Иоэля Быковского. Зимин отмечал также обилие анахронизмов, имеющихся, ну вот, я упоминала об этом, собирая в целом вот такие общие, так сказать, выводы своей работы, и описывал, разбирая вопрос об анахронизмах, об этих вот темных местах, он описывал механический метод работы автора-фальсификатора, использовав старые летописи, фольклорные тексты и так далее. Вот основной круг проблем гипотезы Зимина был освещен им самим в журнале «Вопросы литературы» в 1967 году в номере 3. Значение этого текста, что это текст, написанный самим Зиминым, где в целостности содержится его концепция, причем в кратком таком, вполне, так сказать, понятном и удобно читаемом виде. Вот выводы, которые он сконцентрировал здесь, он публиковал много статей в разных журналах, но тут вот они все даны в таком связанном и цельном виде. Публиковались в этом же журнале также ответы оппонентов Зимина по поводу слова. Показывалось несовместимое слово с культурой XVIII века, то оно никак не входит в круг литературных возможностей XVIII века. Этому была посвящена большая работа Юрия Михайловича Лотмана. Рассматривалось парадоксальной с фигурой Ойли, как предполагаемого автора слова. Но, однако, главное слово, конечно, было за текстологами. Работа Зимина требовала от сторонников подлинности слова не столько полемики, сколько серьезного исследования, полного текстологического изучения Задонщины. Такая работа по изучению текстологии списков Задонщины была проделана в Пушкинском доме сотрудником Дмитрия Сергеевича Лихачева и замечательным текстологом XX века Руфиной Петровной Дмитриевой. Она доказала, что первоначальный текст Задонщины был именно пространным, содержащим многочисленные включения и заимствования слова о полку Игореве, и сохранившим многие тексты, которые являются следами использования слова о полку Игореве, содержащим признаки вторичности текста по отношению к тексту слова. Это во-первых. Во-вторых, Дмитриева, значит, Задонщина пространная первоначально. Во-вторых, Дмитриева показала, как был создан текст краткой, как будто бы ранний с точки зрения измена редакции Задонщины и Фросина. Создатель краткой Задонщины, известный книжник конца XV века Кирилла Белозерский Инок и Фросин, сократил текст пространного варианта. Следы первоначального текста, лежавшего в основе Кирилла Белозерского списка, были обнаружены Руфиной Петровной Дмитриевой и были отмечены и сокращения заимствований из слова, произведенные Фросином. Дмитриева смогла продемонстрировать, как именно сокращал и перерабатывал полную первоначальную Задонщину Ефросин. Смогла она это сделать только после того, как специально изучила. Это был совершенно новый поворот этой темы изучения Задонщины разных ее вариантов, редакций, списков. Она изучила приемы литературной работы Ефросина в аналогичных случаях. Она исследовала его списки повестей, которые он переписывал. Сказания об Иудейском царстве, апокрифы о Соломоне, историю Иудейской войны Иосифа Флавия. Он был замечательным книжником Ефросина. Он много знал, много читал, много переписывал. И он редактировал эти тексты. Он их сокращал. И вот Дмитриева изучила этот принцип сокращения Ефросина, принцип редактирования Ефросина, и обнаружила сокращение текста первоначальной Задонщины, пространной, произведённой им. Исследование Дмитриева не было опровергнуто, и новый критик Зимина. Он, конечно, ответил критикой на критику Дмитриевой, на исследование Дмитриевой. И у него были сторонники и последователи его, которые поддерживали его позицию, его точку зрения. Появились работы чешского специалиста Кралика, итальянца Анджело Данти и других, которые поддерживали Зиминскую позицию, Зиминскую схему взаимоотношений списков Задонщины. Но они также не смогли противопоставить что-либо существенное выводам и положениям, исследованиям Дмитриева. Работа Зимина, вызвавшая оживленную полемику и обратившая внимание ученых на многие спорные и неясные вопросы в изучении слова, в этом заключается большое, повторю, положительное значение работы Александра Саныча Зимина для исследования слова, была поистине девятым валом в различных публикациях скептиков, сомневающихся в подлинности слова. Однако после исследования Дмитриевой, после выхода в свет коллективного сборника статей «Слово о полку Игореве и памятнике Куликовского цикла», этот сборник вышел в 1966 году, публикации ряда статей исследований Лихачева, Дмитриева, Творогова и других исследователей. Принципиальный вопрос соотношения Задонщины и слова можно считать решенными, из чего следует, что слово о полку Игореве памятник древний, создано, безусловно, до Задонщины, в рамках языковой и художественной словесной культуры Киевской Руси. Возражение Зимина на критику и его новые дополнительные аргументы в защиту его подхода к слову о полку Игореве, публиковавшиеся в разного рода изданиях, теперь представлены в его большой книге, изданной посмертно в 2006 году. «Зимин. Слово о полку Игореве. Москва. 2006 год». Однако позиции Дмитриева и других исследователей, защитников подлинности слова, эти выводы Зимина не поколебали. Заканчивая эту тему, нельзя не упомянуть о новейшем скептике, неожиданно возникшем, но много лет работавшем над этой темой. Я имею в виду книгу профессора Кинана, которая недавно увидела свет. Кинан – профессор в Гарварде. Он прославился в 70-е годы прошлого века своим скептическим отношением к переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским. Была большая дискуссия, потому что Кинан объявил сочинение Грозного и его послание Курбскому и, соответственно, ответы Андрея Курбского Грозному распространены на большом количестве списков в русских рукописях XVII века. Он назвал их апокрифическими. Не просто назвал, а рассматривал как апокрифические, то есть неподлинные, так сказать, созданные, так сказать, ну, легендарным таким образом, на легендарной основе. То есть вымышленными, созданными несколько десятилетий спустя. После вот этой действительной переписки, которая была в XVI веке между ними, этим создатель этой апокрифической переписки был князь Семен Шаховской, писатель первой половины XVII века. Точка зрения Кинана была сурово раскритикована и русскими, и зарубежными, и с историками. И сейчас появилась его новая работа, также вот в этом скептическом русле, так сказать, находящаяся. Она была посвящена скептическому рассмотрению русских древностей, прежде всего слова. Книга называется «Иосиф Добрусский. Источники игривой песни». Она вышла в 2003 году на английском языке. Перевода русского еще пока нет. Но есть отдельные выжимки его же и критика на русском языке вот по поводу этой книги. Поэтому общее представление об этой книге можно получить из этих материалов, из этих источников. С точки зрения Кинана, почему он здесь упоминается Добрусский как источник слова о полку Игореве, с точки зрения Кинана автором слова о полку Игореве мог быть только очень образованный человек. С этим легко согласиться, потому что предполагаемый гениан или фальсификатор должен был бы знать историю, язык, диалекты, славянское предание, не только русский, но и южнославянский, мифологические представления той поры и так далее. Кинан выдвинул предположение, что таким высокообразованным автором слова о полку Игореве был Йозеф Добрусский. Я упоминала о том, что он работал в Москве и в Петербурге в 1792-93 годах. Полгода он был здесь, в России. Год жизни Йосифа Добрусского – 1753-1829 год. Это известный чешский славист, которого единодушно называют отцом славянской филологии, невероятно много сделавший для изучения славянских древностей. И вот, работая в собрании российских древностей Мусина Пушкина и в собрании Российской академии наук, Добрусский за это время прочитал массу рукописей, массу текстов. И с точки зрения Кинана слово о полку Игореве обладает целым рядом связей с различными сочинениями Добрусского. Он изучил, так вот явствует из его сочинения, архив Добрусского и различные сочинения, оставленные им. И аргументация Кинана основана на тщательном изучении всех этих материалов, языковых особенностях его речи. Кинан находит в тексте слова о полку Игореве много богемизмов и других проявлений чешской словесной культуры. Это очень большая работа, около 500 страниц, которая подлежит, по-видимому, очень трудному и долгому рассмотрению, я имею в виду книгу Кинана, потому что надо вместе с Кинаном, параллельно Кинану, фактически изучить все эти архивные материалы и все эти сочинения Добрусского, так сказать. Надо погрузиться полностью в этот не всегда, так сказать, доступный, не всегда легко осваиваемый материал. Несмотря на все эти трудности, книга Кинана вызвала уже ряд критических статей и откликов. Самые основательные возражения против гипотезы Кинана представлены в книге академика Залезняка, выдающегося современного лингвиста, знатока древнерусского языка, новгородского диалекта, раскрывшего текст многих берестяных грамот. Эту книгу я должна назвать «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста. Москва, 2004 год». Залезняк пошел по очень точному пути. Он рассматривает соотношение текста языка слова о полку Игореве не в самых ярких таких языковых и грамматически основных направлениях связей с языком XII русским языком, древнерусским языком XII века. А он рассматривает особенности языка слова о полку Игореве по лингвистическим таким разным направлениям с такими мельчайшими деталями, которых никак не могли быть известны человеку века XVIII. Общая направленность книги Кинана, пишет Залезняк, это показать, что слово о полку Игореве насыщено богемизмами и другими следами деятельности Добровского. Основную часть книги составляет построчный разбор всего текста слова. Для каждой фразы Кинан дает комментарий в свете авторства Добровского. Если верить Кинану, в сущности весь текст слова написан на полурусском, получешском языке. Можно только изумляться тому, что за 200 лет этого не заметил никто. Сторонники подлинности слова о полку Игореве предстают в изображении Кинана просто как фанатики, цитата из Кинана, из рецензии Залезняка, из работы Залезняка, фанатики, придумывающие, какие попало возражения. Никакого серьезного разбора их аргументов в книге Кинана нет, если снисходительная насмешка прозревшего, узнавшего истину над слепыми. Ответом на эти рассуждения гипотезы Кинана – обвинение слова о полку Игореве в том, что язык его – это язык поздний, язык не связанный с Киевской Русью, а вот связанный с западным славянством, поздним западным славянством XVIII века, вот явилось совершенно блестящее изучение языка академиком Залезняком в этой только что названной книге вот, 2004 года. Залезняк изучает язык слова, не вступая в спор с Кинаном. Основное методологическое положение Залезняка – это требование изучить язык слова о полку Игореве как систему, учитывайте способ синтаксического построения текста и орфографию, и фонетику слова, рассмотреть все языковые аспекты памятника как систему, в которой ничто не может быть упущено. Залезняк устанавливает полное соответствие языка слова языку памятников XI-XIII веков, причем делает это не только на основе, вот я уже упомянула об этом, общеизвестных фактов, но на основе, казалось бы, малозаметных языковых явлений, входящих, однако, в самую плоть, скажем так, материю языка. Он обратил внимание, Залезняк, на системное использование в слове энклитик и двойственного числа. Энклитики – это частица, например, в тексте, часто встречаясь в древних летописей или любых других памятях, частицы «ми», «ти», которые встречаются в слове о полку Игореве. Что «ми» слышится, или там обращение князя к князю может сопровождаться, но они имеют точного смыслового значения, местоимения «мне» и «тебе», допустим, «ми» и «ти», но указывают на направление речи, обращенной от одного из князей из речи, от княжеской речи к другому. Оказалось, что в слове о полку Игореве эти энклитики используются абсолютно системно, и точно так же, как их используют русские берестяные грамоты. Вот это самое замечательное. XI-XIII века. Вот эта ориентация слова на разговорную речь, на устную разговорную речь, это очень значительное, так сказать, подтверждение тоже подлинности слова о полку Игореве. Точно так же в соответствии с языковыми нормами XII века используется в слове и двойственное число. Об этом предполагаем фальсификаторе XVIII века Иосиф Добровский не мог прочесть нигде, ни в каких грамматиках XVIII века, потому что в грамматиках XVIII века не было никаких описаний правил использования энклитика двойственного числа. Залезняк отметил к тому же, что Задонщина совсем не использовала двойственного числа, и слово, будь оно вторично, должно было бы идти за ней и использовать, как и Задонщина, это двойственное число. Напротив, системное использование энклитика двойственного числа в слове полностью соответствует правилам XII века и текстам берестяных грамот. Трудно переоценить значение этой работы Залезняка. Он назвал свою книгу «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста». И это тот самый взгляд, которого очень долго не хватало, который убеждает нас в подлинности слова, в его древности, в его глубинном родстве с языком XII века и памятниками киевской литературы. При рассмотрении проблемы подлинности слова любопытно отметить, что никто из скептиков не касается проблем литературного анализа Задонщины как самостоятельного отдельного произведения. Характерные черты ее сохранились во всех ее списках, включая и особый, сильно сокращенный список Эфросина. Литературные аргументы, литературные факты находятся как бы за пределом рассмотрения основных, так сказать, вот этих споров подлинности и первоначальности текста слова. А между тем изучение этого аспекта литературной формы Задонщины также дает весомый материал для утверждения вторичности ее текста по отношению к слову о палку Игореве. И в этом отношении большой интерес представляет работа Лихачева, посвященная Задонщине. Она называется «Нестилизационные подражания». Это один из разделов его книги «Поэтика древнерусской литературы». Дмитрий Сергеевич Лихачев обратил внимание на стилистическую неоднородность Задонщины, в тексте которой он обнаружил три стилистических слоя. Слой, близкий к слову о полку Игореве, просто даже использование слова, в общем, фрагментарно, так сказать, использующее слово о полку Игореве. Слой делопроизводственного характера. Ну, не будем говорить использовавшее слово, потому что это надо как раз доказывать. Но факт тот, что совпадающее, скажем так, со словом. Слой делопроизводственного характера. Под ним Лихачев понимает прежде всего стиль перечни, присущий отдельным фрагментам памятника, таких как счет павших на поле, битва на поле Куликовым, перечень вооружений литовских князей, которые пришли на помощь Дмитрию Донскому, и другие. И третий слой – фольклорный. Это расслоение стиля говорит о разных источниках текста, чьи стилистические особенности автор Задонщины не мог свести воедино. Лихачев анализирует также спутанность композиции Задонщины, смысловые ошибки, немотивированность появления повествования тех или иных эпизодов. Эта смысловая невнятность усугубляется многочисленными повторениями одних и тех же полюбившихся автору устно-поэтических формул или цитата слова. Литературный аспект проблемы довольно сложен. Его показания не всегда могут рассматриваться как безусловный аргумент в системе доказательств. Но он дает большой материал для системы доказательств от противного. И именно, невероятно представить автора слова, выбирающим из разнообразных фрагментов текста Задонщины те элементы стиля, которые создадут под его пером единую, цельную стилистическую систему слова о полку Игореве. Еще раз вернусь к двум неопровержимым до сегодняшнего дня и очень наглядным текстологическим доказательствам вторичности текста Задонщины по отношению к слову. Это, так сказать, для завершения темы. Первый случай – это фраза из «Плача Ярославны», ее обращение к Днепру с просьбой прилелеять к ней князя Игоря. «О дне пресловутицу, да пробил еси каменные горы сквозь землю половецкую». В Задонщине, подобно Ярославне, плачут московские боярские жены. Фраза из «Плача» их совпадает с текстом слова, только обращаются они не к Днепру, а к Дону, около которого происходила Куликовская битва. «Доне, Доне, быстрая река, прорыла еси ты каменные горы, и течёши в землю половецкую». Казалось бы, полное совпадение, кроме одного. Каменные горы в слове о полку Игореве – это грозные днепровские пороги, о которых разбилась не одна славянская или варяжская ладья. Но в течение Дона порогов нет. В народной речи за рекой закрепилось название «Тихий Дон». Таким образом, фраза Задонщины – является очевидным заимствованием из слова о полку Игореве. Второй наглядный случай вторичности текста Задонщины – это переделка текста риторического обращения автора к русской земле. «О русской земле, ты уже за Шаламянем еси». Это восклицание автора выражает его тревогу за воинов, оказавшихся в половецкой степи. Это накануне битвы, это ночь перед битвой, это вечер перед битвой. Самое тревожное время для воинов, ожидающих схватки. И Шеломя. Что значит Шеломя? Шеломя – это холм по-древнерусски. Это приметная граница русской земли и поля. Русская земля – поле, в смысле половецкая степь, подконтрольная половцам. Русская земля уже осталась за холмом. Русская земля, а ты уже с Шеломянем иси. Ты уже не сможешь прийти на помощь своим сыновьям. В Задонщине эта фраза звучит так. «Русская земля, то первая сега за царем, за Соломоном побывала». Эта фраза возникает после первой схватки, вот накануне, собственно, боя, такого окончательного боя с татарами. Создатель Задонщины не понял слова «шеломе». Москвич не понял этого слова «шеломе». Возможно, что оно было в его источнике. Рукопись написана как «соломя». Аналогичный фонетический вариант есть в ипатьевской летописи. Смена свистящих и шипящих, шипящих на свистящие. Вот такая особенность псковского диалекта. И она могла оказаться в рукописи, которая была в распоряжении автора Задонщины. «Русская земля» – тут первый эссе, как это в слове было, «у русской земле ты уже за шеломянем эссе, ты уже за шеломянем эссе». Значит, и вот для московского автора он осмыслил это словосочетание «за шеломянем», как им известно, библейского героя, мудреца, царя Соломона. Однако никаких текстов о Соломоне-воине, о полководце славянская литература X-XIV веков не знает. Царь Соломон Задонщина – это абсолютно индивидуальное, авторское понимание предшествующего текста. Этим текстом является текст слова о полку Игореве. Таковы основные факты, которые следует принимать во внимание при обсуждении проблемы подлинности слова о полку Игореве, выдающегося литературного памятника конца XII века.